В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуми, Эскинвали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера, микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Военно-медицинское положение. Почему грузинская мечта все-таки согласилась перевести Михаила Саакашвили в Горийский военный госпиталь?
Михаил Саакашвили уже обречен, мы все знаем. Моя дочь твердая скала, и она не изменит своего решения. Она отказалась от медикаментов. Это значит, что Елена Хоштаря – ваша жертва.
Телепрограмма «На завтра». Абхазская оппозиция потребовала пустить ее в прямой эфир.
Возрождение этих прямых эфиров – это будет польза для всех. Когда аргументированно, сдержанно ты защищаешь свою позицию и...
Карточный фокус Анатолия Бибилова. Почему в Схинвале отказались узаконить свои рубежи?
Если бы мы приняли карту в 2019 году, которую предлагал нам президент, больше 200 квадратных километров оставалось за пределами Южной Осетии.
Все это, а также «Голос улиц». В Тбилиси прошла акция протеста оппозиции. Новые стихи о зеленом паспорте. Грузинская власть продолжает убеждать бизнес. Побег из дома скорби. Еще раз об Абхазской республиканской психбольнице. В рубрике «Голоса и гость недели» многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые спрашивают в студии, читает моя коллега Нана Плиева.
Австрия стала первой страной Евросоюза, объявившей об обязательной вакцинации граждан от коронавируса с 1 февраля 2022 года. Кроме того, власти ввели общий локдаун на 10 дней. Он может быть продлен максимально еще на 10, заявил канцлер Александр Шалленберг.
Мы решили сделать вакцинацию обязательной по всей стране очень скоро. Эти меры планируется ввести с 1 февраля 2022 года. Существенное повышение показателей вакцинации, и я думаю, что мы все с этим согласны, это единственный выход из этого порочного круга вирусных волн и дискуссий о локдаунах раз и навсегда. Мы не хотим пятой волны, мы не хотим шестой и седьмой волн.
Из-за роста числа зараженных 14 ноября правительство Австрии уже ввело жесткие ограничения для невакцинированных жителей страны. Им запрещено покидать дома без уважительной причины, к которым относится поход на работу, в продуктовый магазин или к врачу. В общественные места вход для невакцинированных закрыт даже с негативным ПЦР-тестом. С 22 ноября, однако, локдаун затронет и привитых. Рестораны, кафе и развлекательные заведения будут закрыты. В Австрии привито около 2/3 населения. Это один из самых низких показателей в Западной Европе. Меры по борьбе с распространением инфекции на фоне роста числа зараженных ужесточают и другие страны Евросоюза, включая Германию, Нидерланды и Чехию. В Киеве не исключают возможности применения огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов в случае агрессивных действий мигрантов на границе Украины с Белоруссией. Об этом заявил министр внутренних дел страны Денис Монастырский, выступая сегодня в Верховной Раде. Цитата: «В случае угроз жизни и здоровью пограничникам и правоохранителям мы будем применять все предусмотренные законом средства защиты, в том числе огнестрельное оружие». Конец цитаты, предупредил Монастырский. По словам министра, украинские власти планируют применить тактику, цитата, «эшелонного прикрытия государственной границы». Первый состав эшелона будет оснащен средствами защиты. При этом для личного состава второго эшелона предусмотрено использование необходимых спецсредств и оружия. В случае агрессивных действий нарушителей Денис Монастырский особо подчеркнул, что Рада должна быть готова к введению режима чрезвычайного положения в приграничных областях из-за ситуации с мигрантами. В то же время, по его словам, пока в подобных мерах нет необходимости. Еврокомиссия уже сегодня может направить Польше и Венгрии так называемые «синие письма» в качестве неофициального первого шага на пути к запуску механизма по сокращению финансирования этих стран ЕС из-за проблем с верховенством закона. Об этом сообщает издание «Политика» со ссылкой на два собственных источника. Как ожидается, от Варшавы потребуют прояснить ситуацию с независимостью судебной системы и соблюдением законодательства ЕС в Польше. Ну а от Будапешта аспекты, связанные с госзакупками, угрозой конфликта интересов и коррупции в Венгрии. Каждая из стран предоставит 2 месяца для ответа.
Эхо Кавказа. Новости.
Франция и Германия обвинили Россию в нарушении дипломатического протокола после того, как Москва опубликовала переписку министров иностранных дел трех стран по урегулированию конфликта в Донбассе. Министерство иностранных дел Украины назвало действия России добиванием нормандского формата переговоров с участием Украины, России, Германии и Франции. Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что нет ничего удивительного, что подобную переписку придают огласке. В то же время Меркель сожалеет, что саммит в нормандском формате не состоится до истечения ее полномочий, о чем она просила президента России Владимира Путина. Переписка Лаврова с министрами иностранных дел Германии и Франции Хайко Маасом и Жаном Ивом Ле Дрияном была опубликована в среду. Она состоит из нескольких писем. В первом Лавров пишет о подготовке к встрече в нормандском формате и предлагает проект итогового заявления. В нем, среди прочего, упоминается необходимость налаживания прямого диалога между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, а сам конфликт назван внутриукраинским. В ответном письме Маар и Ле Дриян выражают несогласие с российским проектом итогового заявления и предлагают свой вариант документа. Лавров заявил, что Ле Дриян и Маас безосновательно обвинили Россию в отказе от министерской встречи в нормандском формате и попытках подорвать территориальную целостность Украины. Отвечая на вопрос о причинах публикации дипломатической переписки, Лавров заявил, что его, цитата, «достали». Координационный совет Организации российских соотечественников США объявил о приостановке деятельности в связи с расследованием спецслужб в рамках американского закона об иностранных агентах. В сообщении организации говорится, что за последний год не менее 300 россиян в США были опрошены ФБР. Следователи, по их данным, в частности, интересовались связями с дипмиссией России в США и движением «Бессмертный полк». В организации также заявили, что никогда не вмешивались во внутренние дела США, не располагали финансами, а также не получали и не раздавали гранты. Глава Ксоркс Елена Брэнсон сказала, что в ее доме прошел обыск. В самом ФБР расследование пока никак не комментировали.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Главная тема. На 50-й день голодовки Михаила Саакашвили в тюремной больнице власти решили перевести его в Горийский военный госпиталь. Главным фактором для грузинской мечты стало ухудшение здоровья Елены Хаштария. На 17-й день голодовки за поисками выхода из кризиса следит Мзия Парисишвили.
Теперь слово за Михаилом Саакашвили сказала у входа в Горийский военный госпиталь министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе. Она лично убедила, что в лечебном учреждении есть все необходимые условия для оказания медицинской помощи третьему президенту. Со слов министра можно заключить, что решающим в этом вопросе стала не 50-дневная голодовка Михаила Саакашвили, а голодовка депутатов в знак солидарности с ним. Мы получили эпидемию голодовки, которая была недопустима. Несмотря на то, что мы старались уделить максимальное внимание каждому голодающему, состояние здоровья очень ухудшилось у многих наших депутатов. Вы знаете, что было принято решение перевести третьего президента в Корейский госпиталь, где ему будет оказана назначенная врачами необходимая медицинская помощь. Он обещал, что в этом случае он прекратит голодовку. Соответственно, та череда голодовок, которую мы получили, также будет прекращена по всей стране. Другие представители правящей грузинской мечты называли при этом конкретное имя. 17-дневная голодовка лидера партии ДРОА Елены Хоштаря в здании парламента не на шутку обеспокоила членов партии власти. После того, как Михаил Саакашвили накануне потерял сознание и ему понадобилась помощь реаниматолога, Хоштаря отказалась от поддерживающих жизнеспособность организма медикаментов. Кульминацией стало эмоциональное обращение к властям матери Хоштаря Ирины Гунцадзе. У вас нет права не считаться с историей Грузии. У вас нет права убивать людей. Михаил Саакашвили уже обречен, мы все знаем. Моя дочь твердая скала, и она не изменит своего решения. Она отказалась от медикаментов. Это значит, что Елена Хоштаря ваша жертва. Обращаюсь ко всем международным организациям, посольствам, срочно примите меры. Сегодня в опасности жизнь моей дочери Элины Хоштари, матери четверых детей, которая жертвует собой ради Грузии, ради каждого гражданина Грузии. Если вы этого не сделаете, возьмите в руки маузер, поставьте нас к стене и расстреляйте, как в 1937 году. Параллельно не прекращались заявления со стороны Госдепа США, послов Евросоюза и других стран Грузии, а также народного защитника Грузии и Украины, аппарата госинспектора, общественников с призывом к власти обеспечить должную медицинскую помощь Михаилу Саакашвили и защитить его права на жизнь, здоровье и достоинство. К 3 часам дня министр юстиции Рады Брегадзе сообщил, что власти готовы перевести Михаила Саакашвили в корейский военный госпиталь, и там же предупредил, что в случае акции протеста госпиталя третьего президента вернут обратно в Гданскую тюремную больницу. Председатель правящей партии Иракли Кобахидзе объяснил журналистам, что военный госпиталь – охраняемый объект, что максимально балансирует риски дестабилизации и волнений, чего не скрывая опасались власти, поведал Иракли Кобахидзе и о главной причине данного решения.
Главное для нас это все-таки ценности, которые нами движут. Это человек, его жизнь и здоровье. Мы увидели, к примеру, что ухудшилось состояние здоровья той же Элены Хоштари, которая голодает более 2 недель. Исходя из этого, мы должны были принять какое-нибудь конкретное решение без промедления. И сегодня был этот день.
С учетом всех предыдущих заявлений Кобахидзе, оппоненты власти решение назвали запоздалым, но позитивным. И первой на это отреагировала Элена Хоштария. Безопасный перевод в горийскую клинику, выход в деле лечения Саакашвили. На этом и основывается прекращение моей голодовки. Считаю, что мы должны быть последовательны и осторожны, когда волнение в обществе становится все больше и на весах жизнь человека. При этом Хоштария призвала власти не чинить мелкие препятствия, которые затянут перевод третьего президента в горе, о том, что оппозиция сдержит свое слово и не будут устраивать акции протеста там, куда будет переведен Саакашвили, от имени всех коллег заявил Гигио Гулава. Хотя сомнения и опасения остаются. Михаил Саакашвили, который со вчерашнего дня находится в реанимационном отделении тюремной больницы, потребовал встречи с адвокатом Никой Гварами и консулом Украины в Грузии. Как сообщила депутат Нацдвижения Эка Херхеулидзе, Саакашвили опасается, что без сопровождения личного врача, адвоката и украинского консула власти могут не сдержать свое слово. Ранее версию о том, что в случае госпитализации Саакашвили в горе, возможно его похищение осетинскими силовиками для передачи третьего президента российским спецслужбам, усердно распространял адвокат Саакашвили Ника Гварамия. Сегодня вечером он перед встречей Саакашвили отказался высказывать свое мнение по этому поводу, отметив, что для него главное, какое решение примет третий президент, которого врачи в 50-й день голодовки предупредили, что без прекращения такого вида протеста очень скоро настанет летальный исход. Фактор пятой колонны в Грузии никто не отменял, говорит бывший советский диссидент, политолог Вахтанг Забирадзе. Он убежден, что оппозиция сдержит свое слово, не будет устраивать в горе акции протеста, но ситуация настолько накалена, что этим могут воспользоваться недоброжелатели, особенно российские спецслужбы. Политолог считает, что тайный приезд Саакашвили в страну грузинскую мечту застало врасплох, а дальнейшее поведение власти для Вахтанга Забирадзе сделало очевидным следующее.
Грузинская мечта обещала поразительную демократию в стране, но никакой демократии нет. Есть просто поразительная страна. Мы на проблемы смотрим поверхностно. На самом деле ведь мы живем при той государственной судебной системе, которую создавал даже не Саакашвили, а коммунисты Советского Союза. Потому что демократические институты не работали ни при одной власти. Можно говорить о маленьком различии. Во время правления Саакашвили государство было более агрессивным, чем сегодня. Но за последнее время грузинская мечта показала, что если захочет, будет такой же агрессивной, как прежняя власть. Власть Саакашвили. И для этого ей ничего менять даже не придется. Вот в чем проблема.
Поздно вечером соратник Саакашвили Кахерфе Ульде сообщила, что третий президент не против перевода в Гори, что он учитывает желание и просьбу народа, и там в госпитале прекратит голодовку, чтобы потом дальше, как отметил оппозиционер, Саакашвили продолжил вместе с грузинским народом борьбу против действующего режима. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тем временем в Тбилиси прошла многотысячная акция в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили. Несмотря на обещание властей выполнить основное условие участников митинга перевести Михаила Саакашвили в многопрофильное медучреждение, оппоненты решили, что не будут протестовать у клиники, но продолжат акции по всей стране. Подробности у Серго Пригвадзе.
Акция с изначальным требованием перевода экс-президента Грузии в многопрофильную клинику состоялась, несмотря на заявление Минюста о готовности продолжить лечение Михаила Саакашвили в Горийском военном госпитале. Глава ведомства Рати Брегадзе сообщил об этом решении еще до начала митинга, заявив при этом, что взамен власти требуют от оппозиции отказаться от проведения акций у клиники, куда будет переведен Саакашвили. Оппоненты властей пообещали, что в случае выполнения данного властью обещания пойдут на это условие, однако протесты продолжатся. Об этом сообщил грузинским СМИ оппозиционер и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава.
Нам не интересны идиоматические выражения Рати Брегадзе. Переведите его быстрее, и пусть врачи проследят за Еленой. Состояние двух этих людей критическое, потому это главная цель. Мы выполним свое обязательство. Никаких протестных акций у той клиники, куда он будет переведен, у нас не будет. Но битва за освобождение Михаила Саакашвили, проведение внеочередных парламентских выборов и деолигархизацию, конечно, продолжится, поскольку это и есть национальная цель.
Заявил еще до начала акции Угулава. Изначально план оппозиции заключался в проведении митингов в разных частях Тбилиси, однако затем было решено провести одну масштабную акцию протеста. Шествие началось в 3 часа на Тбилисской площади Первой Республики. Через час толпа переместилась к зданию парламента на проспекте Руставели, где с утра были мобилизованы усиленные наряды полиции. Несколько автобусов со спецназом расположились во дворе парламента и на прилегающих к зданию территориях. С утра в Тбилиси направились и сотни жителей регионов, но уже для участия в акции. Это представители оппозиции, рядовые граждане и активисты. «Оторвитесь от телевизоров и присоединяйтесь к нам», повторял один из лидеров национального движения Леван Хабейшвили.
«Граждане, которые сейчас сидят в тепле возле телевизора и следят за нами, должны подняться и прийти сюда. Это и есть наш план. Каждый гражданин должен присоединиться к протесту. Они показывают нам кадры пыток президента. И у вас не должно быть иллюзий, что если вам завтра станет сложно, вы добьетесь справедливости и ваши права будут защищены. Каждый гражданин до единого должен защищать свою страну. Братья и сестры, выходите из домов и сражайтесь рядом с нами, а там будет и план, и стратегия».
Впрочем, о дальнейших планах представители оппозиции рассказывать не спешили. Оппоненты властей явно готовились к продолжительной акции, ведь еще вчера Никомелия посоветовал всем участникам акции одеться потеплее. В случае отказа властей от перевода Саакашвили был бы представлен жесткий и ненасильственный план, сообщил сегодня с трибуны, установленной возле здания парламента, председатель Единого национального движения Никомелия.
«Я должен был вам рассказать о нашем плане. Однако в дороге нам сообщили, что Михаила Саакашвили переведут в Горийский госпиталь. Я точно знаю, какое решение примет Михаил Саакашвили, но нам нужно подождать его. До того, как его доставят в больницу, мы не должны расходиться. Я не доверяю этому правительству и режиму. Давайте убедимся, что жизни Михаила Саакашвили больше не угрожает опасность. И после этого поговорим о других планах. Грузинская мечта хотела вызвать насильственные действия с нашей стороны, в то время как здешнее общество и весь мир видят, что у грузинской мечты уже нет головы. Все моральное преимущество на стороне общества. У олигарха ничего не осталось, кроме вооруженных людей. Они искали предлог, чтобы применить силу, чтобы Михаил Саакашвили оказался в еще более худших условиях. Но спасибо вам за то, что вы сделали. Мы не поддались на провокации режима и не пролили кровь».
Спустя несколько часов стало известно решение о переводе Михаила Саакашвили в Горийскую клинику, но участники митинга все же решили не расходиться. В прямом эфире телекомпании «Формула» Гиги Угулава сказал:
«Сейчас я не хочу оценивать действия властей, поскольку ни в коем случае они не заслуживают никакого положительного эпитета. Мы все понимаем, что на чаше весов были человеческие жизни. Сейчас главное, чтобы было выполнено условие. Саакашвили должны перевести в Горийский госпиталь. Его жизни не должна угрожать опасность. Наша акция завершится сегодня, когда мы точно будем знать, что Михаила Саакашвили вывезли из Гданского ГУЛАГа».
На момент подготовки материала на площади Свободы оставались тысячи людей. Что касается будущих планов, акции протеста будут продолжаться до тех пор, пока власти не назначат внеочередные парламентские выборы, сообщили представители оппозиции. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Созданный на этой неделе Народно-патриотический союз Абхазии потребовал от гостелерадиокомпании самопровозглашенной республики открыть доступ в прямой эфир оппозиции. Лидер партии «Форум народного единства» Аслан Барциз рассказал нашему корреспонденту Елене Заводской, чем завершились переговоры с главой АГТРК Ириной Агрба по этому вопросу.
Народно-патриотический союз Абхазии обратился к генеральному директору Абхазской государственной телерадиокомпании Ирине Агрба с требованием проводить регулярные прямые эфиры на общественно-политические темы с участием представителей объединенной оппозиции. Лидер республиканской политической партии «Форум народного единства» Аслан Барциц пояснил, что это требование связано с тем, что у оппозиционных политиков нет доступа на абхазское телевидение, и альтернативное мнение там не представлено.
На протяжении последних лет, после избрания нового президента, ситуация складывалась следующим образом. Мы видели, что присутствие инакомыслия на абхазском телевидении, оно не приветствовалось. И исчезли вот те прямые эфиры, которые зрители привыкли, где приглашались разные стороны. И была дискуссия, где каждая сторона имела право озвучивать свою позицию. В данном случае, так или иначе, 30 с чем-то процентов избирателей не имеют права голоса через тех, за кого они голосовали. Мы ни раз, ни два поднимали эти вопросы, говорили в своих заявлениях, обращениях на эту тему, но реакция положительная, она отсутствовала. И общество было лишено альтернативного мнения.
Народно-патриотический союз требует от руководства абхазской телерадиокомпании начать прямые эфиры с обсуждения темы обеспечения общественной безопасности в связи с кризисом в правоохранительной системе Республики Абхазии. По словам Аслана Барцица, выбор темы связан с тем, что в последнее время и без того не идеальная ситуация в деле охраны общественного порядка усугубляется, так как ее сотрудники создают ситуации, в которых обычные граждане уже не могут отличить правоохранителей от бандитов.
Недовольство работой правоохранительных органов, в частности МВД. Мы не говорим, что раньше было идеально. Нет, дело в том, что на наших глазах ситуация усугубляется. И то, что сегодня молодые люди, мальчики, можно сказать, так или иначе попадают под пули милицейские, или же ветераны войны, избитые, остаются лежать на асфальте, их даже и скорую им не вызвали сотрудники. Вот совершенно недавно вы видели, наверное, в соцсетях тоже писали, таксопарковая компания, как к этому автомобилю и пассажирам, и водителю отнеслись сотрудники. Был остановлен автомобиль такси, который вез ребенка на занятия, на учебу. Люди в форме не представились, не успокоили людей, кто не объяснились, а фактически ворвались со стволами и начали там что-то там выискивать. Ребенок был страшно напуган. Я понимаю, что там бежавших искали, но в органы правопорядка должны идти люди-профессионалы. То есть они должны уметь разговаривать, уметь представляться, а не врываться, размахивая пистолетами. И где простой обыватель не может отличить, значит, он сотрудник или же он бандит. Эта тенденция очень серьезное беспокойство вызвали у людей. И вот именно, чтобы предотвратить скатывание в правовой беспредел, мы решили поднять эту тему.
У лидеров оппозиции состоялась встреча с руководством Абхазской государственной телерадиокомпании, в ходе которой было достигнуто понимание и получено обещание, что прямые эфиры с участием оппозиции будут.
Мы пришли к пониманию, что такой эфир необходим. Она находилась в оппозиции, она прекрасно понимает эту проблематику. И, на мой взгляд, она весьма адекватно это восприняла и приняла, самое главное, наше предложение. Мы надеемся на конструктивное сотрудничество, возрождение этих прямых эфиров. Это будет польза для всех. Когда аргументированно, сдержанно ты защищаешь свою позицию и с уважением относишься к оппоненту, чтобы не устраивать из этого, знаете, низкопробное шоу, где дерутся, плюются, кидаются стаканами или водой обливаются. Нет, ни в коем случае. У нас другое общество, у нас другое воспитание, надеюсь. И поэтому вот такие низкопробные шоу, они для нас неприемлемы.
Государственное телевидение является плодом борьбы абхазского народа, поэтому нельзя превращать его в балаган, считает Аслан Барцит. Оппозиция готова аргументированно обсуждать тему соблюдения законности и общественного порядка, а руководство АГТРК готово предоставить площадку для проведения прямых эфиров. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Грузинское правительство продолжает убеждать бизнес в необходимости ввода с декабря зеленых паспортов. Предприниматели предъявили, однако, свои требования к правительству, но эксперты считают их шансы добиться своего незначительными. За ходом переговоров следит Ираклий Арагвелидзе.
Заместитель министра экономики и устойчивого развития Мариам Кривишвили провела очередной раунд переговоров с представителями ресторанного бизнеса. Акцент со стороны правительства был сделан на улучшении эпидемиологической ситуации в стране и важности зеленых паспортов. На встрече присутствовал глава Ассоциации ресторанов Грузии и владельцы объектов питания. Рестораторы считают, что некоторые пункты постановления правительства расплывчаты, что не позволяет создать безопасную среду. Как заявил глава Ассоциации ресторанов Шота Бурджанадзе, некоторые предложения противоречат логике.
Как мы можем говорить о зеленых паспортах, когда посетитель обязан пройти вакцинацию, а персонал не обязан? Я никак не могу понять, как это можно считать безопасной зоной. Во-вторых, если создается безопасная зона, существующие ограничения должны быть упразднены автоматически, потому что если такая зона создается, это означает, что в наших отношениях с клиентами больше нет проблем.
Заявил Бурджанадзе, комментируя запрет на работу ресторанов позднее 11 часов вечера. В-третьих, представители ресторанного бизнеса пожаловались на избирательность запретов. По действию ковид-документа должны подпадать все без исключения места массового скопления людей. В качестве примера рестораторы привели торговые центры, без всяких ограничений ежедневно обслуживающие до 20 тысяч человек. По словам юриста, главы Центра стратегических инициатив Ливана Лапишвили, у проблемы существует политический подтекст. Несмотря на отмену чрезвычайного положения, парламент наделил правительство Грузии неоправданно широкими полномочиями, которые оно использует выборочно.
Правящая политическая сила полностью, поправ фундаментальные положения Конституции, после отмены чрезвычайного положения внесла поправки в закон, наделяющий правительство неограниченными полномочиями. По сути, парламент делегировал свои полномочия правительству, играя роль вспомогательного органа по их определению. Как говорится в докладе Венецианской комиссии, налицо попытки укрепления авторитаризма, когда правящая элита пользуется пандемией как предлогом для усиления собственной власти в течение длительного срока.
В целом, по словам юриста, власти в зависимости от конъюнктуры манипулируют своими полномочиями. Сначала они специальным постановлением без должных обоснований полностью сняли все эпидемиологические ограничения в предвыборный период, что привело к катастрофической вспышке заболевания, приведшей к тысячам смертей. А сейчас, после завершения выборов, вновь пытаются выборочно запрещать, когда по факту рост заболеваемости начинает идти на спад. Что касается попыток бизнеса перевести разговор с правительством в деловое русло, то, по мнению Ливана Лапишвили, самому бизнесу необходимо проявлять больше принципиальности.
Они рационально оценивают ущемление своих прав, но опять же пытаются пойти по пути переговоров с правительством, не пытаясь попытаться найти решение в правовом поле. Есть местные суды, существует Конституционный суд. Насколько мне известно, ни один иск от представителей бизнеса туда так и не поступил.
Следует отметить, что некоторые представители бизнеса не приехали на встречу, запланированную Минэкономики, в знак протеста. Глава гастрономической ассоциации Грузии Леван Хукиашвили пояснил, что для них неприемлем формат встреч, когда государство неадекватно реагирует на вызовы, стоящие перед частным сектором. Как заявила после встречи с замминистра Мариам Куревишвили, консультации с представителями частного сектора продолжатся в ближайшие дни. Она пообещала детально проинформировать Координационный совет по всем услышанным от бизнеса проблемам. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Схинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
Михаил Саакашвили согласен на перевод в военный госпиталь в городе Горе. Там уже прекратит голодовку. Об этом заявил адвокат Саакашвили Ника Гварамия после встречи с третьим президентом Грузии в гданской тюрьме. Его переведут в клинику сегодня же, отметил Гварамия. Напомним, Саакашвили продолжает голодовку со дня своего задержания. 1 октября накануне он потерял сознание в больнице гданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию. Врачам удалось стабилизировать его состояние, однако, как указали независимые эксперты, дальнейшее лечение политика в тюрьме в военном госпитале невозможно. Прекратила голодовку и лидер оппозиционной партии ДРОА, депутат парламента Грузии Элена Хоштария, после того, как Минюст Грузии согласился привести экс-президента в военный госпиталь в Горе. Хоштария переведена в тбилисскую клинику для прохождения реабилитации после 17-дневной голодовки. Президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствует решение о переводе Михаила Саакашвили из тюремной больницы в военный госпиталь города Горе. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном сегодня. По мнению Зурабишвили, этот шаг поможет успокоить общество и обеспечить стабильность в стране. Грузия не планирует участвовать в переговорном формате 3+3 по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе Южного Кавказа. Об этом заявил вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Дзалкалиани, выступая в парламенте. Цитата: «Грузия не будет участвовать в инициативе платформы 6. Я об этом сообщил во время визита в Турцию и Азербайджане», — сказал Дзалкалиани. Глава МИД Грузии в начале октября заявил, что, несмотря на сложности в отношениях с Российской Федерацией, цитата, «в столь крупных геополитических проектах Грузия должна им быть представлена хоть в какой-то форме», конец цитаты. Позже Департамент стратегических коммуникаций МИД Грузии опроверг данное заявление министра, назвав его интерпретацией журналистов. Как пишет ТАСС, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в октябре по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хусейном Амиром Абдуллахияном заявил, что обсудил с иранским коллегой инициативу создания переговорного формата 3+3, в который бы вошли также Армения, Азербайджан, Грузия и Турция. Как отметил российский министр, иранская сторона высказала положительное отношение к этой идее. Такое же отношение наблюдается в Азербайджане и Турции. Россия работает с коллегами из Армении, а также рассчитывала, что и Грузия сможет увидеть свой интерес в создании такого механизма. По имеющимся на сегодняшний день данным, в боях на границе Армении и Азербайджана 16 ноября с армянской стороны погибли 6 человек, сообщает Министерство обороны страны. До сегодняшнего дня военное ведомство сообщало о 2 погибших военнослужащих. Вследствие продлившихся 6-часовых боев азербайджанская сторона захватила в плен 13 армянских военных. Судьба еще 24 неизвестна.
Спасибо. Региональные новости нам рассказала Нана Плиева.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Из спецблока республиканской психбольницы Абхазии вчера вечером был совершен побег. Сегодня сотрудники МВД самопровозглашенной республики задержали пациентов, которых, впрочем, в данном случае можно отнести и к пациентам, и к заключенным. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера поздно вечером в СМИ появилась неординарная информация о побеге из республиканской психбольницы, расположенной в Гулрыбском районе, двух ее пациентов, которых, правда, на следующий день удалось задержать в Сухуми. И так совпало, что информация эта определенным образом продолжила темы двух репортажей «Эхо Кавказа» на текущей неделе. В первом из них 15 ноября «Кто порезал автопокрышки в Рио главврача психбольницы» рассказывалось о том, что недавно назначенная руководить республиканской специализированной психоневрологической больницей Ирина Ануа взялась за наведение порядка в так называемом спецблоке больницы, где содержатся пациенты, совершившие преступления, за что, по-видимому, и подверглась давлению и преследованиям со стороны их корешей на свободе. Во втором, 16 ноября, когда предотвращают, задерживают заранее, о резонансном событии рано утром в тот день, когда в Гагре в результате перестрелки милиции, пытавшейся предотвратить преступление и подозреваемых в нем, погиб один из подозреваемых и был ранен другой. Сегодня мы попросили рассказать о побеге помощника министра внутренних дел республики Бадру Айба. Вот что он сообщил.
18 ноября текущего года в результате слаженной работы сотрудников Центрального аппарата МВД, отдела уголовного розыска УВД по городу Сухум и оперсостава Гулрыбского районного отдела в ходе реализации оперативных мероприятий по улице Акертава в городе Сухум задержаны совершившие днем ранее побег из отделения строгого наблюдения Республиканской психиатрической больницы Атиба Чакла Зурабович, 82 года рождения, уроженец села Джирху Гудовского района, и Пия Роман Павлович, 97 года рождения, уроженец города Гагра. Атиба Чакла обвинялся в совершении убийства и незаконном хранении огнестрельного оружия, имевшего место 19 августа 2019 года. Роман Пия являлся обвиняемым в покушении на открытое хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище, применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Жителям Гудовского района Мишеля Тимур Суликовичем и жителям Гагарского района Кети Амира Феликсовичем, имевшим место 13.08.2020 года в поселке Алахадзе Гагарского района.
Напомним, что Амир Кети по предварительному сговору, с которым, по данным следствия, Бея совершил преступление в августе 2020 года, был смертельно ранен в ходе предотвращения покушения на жизнь сотрудников УВД по Гагарскому району 16 ноября. Как сообщила пресс-служба МВД, тогда же 3 дня назад. И вот тут совершенно естественным образом возникает вопрос, почему же один участник этого прошлогоднего покушения на открытое хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилище Роман Бея оказался под стражей, а другой, Амир Кетия, находился на свободе, что, впрочем, привело его к трагическому финалу. О судьбе третьего, Тимура Мишеля, нам неизвестно. Айба ответил, что ответ на этот вопрос выходит за рамки его компетенции, точно так же, как и то, почему так часто у нарушителей закона обнаруживаются вдруг психические проблемы, из-за которых их из камеры переводят на лечение в специализированное заведение. Но факт остается фактом.
Согласно постановлению Гагарского районного суда от 9 февраля 2021 года, гражданин Атиб освобожден от уголовной ответственности с назначением принудительной меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре строгого типа. Тем же судом на принудительные меры содержания в условиях отделения строгого наблюдения психбольницы с освобождением от уголовной ответственности был направлен 6 мая текущего года Бея Роман Павлович, откуда последние 17 ноября 2021 года 21 года и совершили побег. В настоящее время в отношении задержанных лиц продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых будет предоставлена дополнительная информация. Отделом собственной безопасности МВД проводится проверка об обстоятельствах побега и возможном участии сотрудников милиции, охранявших медучреждения.
Как нам удалось выяснить у источников, заслуживающих доверия, в республиканской специализированной психоневрологической больнице находится около 120 пациентов, из них примерно 30 именно в том самом отделении строгого наблюдения. Как же двум пациентам удалось позавчера совершить побег из спецблока? В больнице появились заболевшие коронавирусом и среди пациентов, и среди медперсонала, и поэтому пришлось проводить срочную реорганизацию. Выделение для заболевших отдельного блока. Все это, включая перетаскивание кроватей, медаппаратуры, способствовало созданию ситуации, при которой двое беглецов вечером после отбоя решили, что можно бежать, и проникли за решетку, которая не дает возможность покинуть спецблок. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнения политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Первое после парламентских каникул заседание законодательного собрания самопровозглашенной Республики Южная Осетия было сорвано из-за демарша председательствовавшего первого вице-спикера Петра Гасиева. Он отказался проводить заседание, чтобы не допустить слушаний об отчете комиссии по демаркации и делимитации де-факто границы. Как полагает оппозиция, его итоги вредят репутации президента. Подробности у Мурата Гукимухова.
29 апреля президент Бибилов своим указом образовал государственную комиссию по делимитации и демаркации государственной границы Республики Южная Осетия с Грузией. В комиссию вошли депутаты парламента, главы администрации района, представители КГБ, МИД, архивного управления и полномочного представителя президента республики по вопросам постконфликтного урегулирования. Комиссию возглавил Гарри Мулдаров, председатель парламентской комиссии по соблюдению регламента. В июле состоялось первое заседание комиссии, на котором был определен план действий. Вчера комиссия собралась в здании парламента, чтобы подвести первые итоги работы, говорит член комиссии депутат Давид Санакоев.
В середине июля на первом заседании комиссии, там 22 члена комиссии, и кто из них присутствовал? Единая Осетия, в том числе и мы, и те, которые представляют исполнительную ветвь власти, все проголосовали за то, что мы делаем карту по декрету номер 2. Об образовании Грузинской автономной области 20 апреля 2022 года. Потому что декрет – это единственное основание. Ее за основу взяли те, кто образовал в 92 году Республику Южная Осетия. А сейчас они попытались поставить под сомнение этот вопрос, что декрет, он был принят раньше.
Они это кто?
Они представляли интересы исполнительной власти, ну и партии власти. Они начали говорить о том, что это да, ну не совсем, надо искать другие документы. Декрет был принят раньше, чем сформировался Советский Союз. А у нас в законе говорится о том, что Южная Осетия – это республика в рамках бывшей Югославской автономной области, закрепленная международными договорами и нормативными актами Советского Союза. Там момент такой, что в любой из конституций Советского Союза Югославская автономная область отражена как составная часть Грузинской ССР на то время. Как, например, там автономная республика Маджария, как Абхазия. И вот мы просили, но это закрепление недостаточно, они говорят, нет.
По мнению оппозиционных депутатов, это тупиковый путь, потому что других документов нет ни в Южной Осетии, ни в российских архивах. Документы, касающиеся внутреннего обустройства Грузинской ССР, есть в Тбилиси, но заполучить их не представляется возможным. Поэтому убеждены сторонники границы по декрету номер 2, тут нет причин для сомнений. Другое дело, если грузинская сторона пожелает присоединиться к процессу обустройства границы и выдвинет свои аргументы, тогда и появится предмет для обсуждений. В ответ, говорит Давид Санакоев, провластная часть комиссии предложила свой вариант границы. Эта карта Южной Осетии была выполнена по заказу республики Северокавказским аэрогеодезическим предприятием и вместе с законопроектом о государственной границе Южной Осетии внесена президентом Бибиловым на рассмотрение парламентом в 2019 году. Тогда депутатам даже не разослали копии законопроекта заранее, как это положено, и не дали возможности ознакомиться с содержанием документа. Спикер Тадаев предложил коллегам проголосовать, что называется, вслепую. Такой особый способ принятия закона объяснялся его секретностью. Коллеги восприняли обоснование как абсурдное. Как может государственная граница быть секретной? Депутаты почуяли неладное и завернули проект. Впоследствии оказалось, что законопроект за подписью президента не прошел процедуру регистрации в законодательном собрании, не рассматривался комитетами и президиумом, как этого требует регламент. Он как бы появился из ниоткуда и точно так же исчез. На вчерашнем заседании комиссии карта всплыла как бы отдельно, без законопроекта. На этот раз депутаты, уже как члены комиссии, решили сравнить эту карту с той, которая была составлена по декрету от 22 года. И обнаружили, что карта от 19 года меньше на 200 квадратных километров. Начались бурные дебаты. Депутатов как будто специально вернули к скандальной истории двухлетней давности, говорит Давид Санакоев.
Была бурная дискуссия, но на самом деле я, например, был против. Это не касается работы комиссии. Это касается непосредственно работы парламента. Это вот к работе комиссии не имеет никакого отношения. На комиссии мы создаем определенный продукт. Это описание государственной границы.
А в чем смысл было устраивать такую бурю?
Насколько я понял, этих людей они подготовили специально вот для того, чтобы вот этот документ долгое время оставался непринятым, скажем так. То есть это умышленное затягивание. Я вот, например, вот это почувствовал. Но потому что каких-то других объяснений у меня нет. Например, мы дискутировали друг с другом. Я бы не сказал, что кто-то из них там не хочет, чтобы было благо для Южной Осетии. Но обсуждались как раз вот такие вопросы, которые не должны были стоять, скажем так, на этой комиссии.
И все-таки зачем?
Вот один из моментов – это выборы, наверное, я так понимаю.
Все указывает на то, что в основе этой истории цинлийский кризис. Президент Анатолий Бибилов на протяжении длительного времени игнорировал выводы парламентской комиссии еще предыдущего шестого созыва. Ее предупреждение о необходимости срочно проводить демаркационные работы на западном участке границы, как раз в районе Цинлиса. В противном случае туда войдут грузины, предупреждали члены комиссии. После того, как грузины выставили там свой пост и отжали у осетин часть территории, в адрес Бибилова посыпались упреки. А оппозиционные депутаты стали настаивать на парламентских слушаниях. Как они говорили, чтобы разобраться, как такое могло случиться, и не допустить повторения подобных ситуаций впредь. Партия власти, как могла, эти слушания откладывала и затягивала. В конце концов, президент создал государственную комиссию по демаркации и делимитации границы. Со стороны это выглядело как способ перенаправить энергию депутатов в другое русло, от разбирательств, кто виноват, к работе над границей. Вполне понятно почему. История проигрышная и ни в каком виде не нужна была Анатолию Бибилову, особенно в преддверии президентских выборов. Но теперь получается, что она все равно возвращается, пусть несколько в другом виде. Без цинлийского кризиса, но с упреком за 200 квадратных километров, говорит Давид Санакоев.
Информацию, которую мы собрали, завтра будем представлять на сессии. Мы это решение вынесли на комиссии, и депутаты сами тоже запросили. То есть промежуточные результаты работы, итогом которых является создание карты на основании декрета об образовании Гасинской автономной области и сверка ее с предыдущей картой, которую нам президент в 2019 году прислал, которая была вместе с документами законопроекта о государственной границе новой редакции. Вот с той мы сверили, и вот разница там на некоторых отрезках. Мы вот эту работу сейчас проделали, и промежуточные итоги представляем президенту и в парламент.
Это был депутат парламента Южной Осетии Давид Санакоев. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российские гражданские активисты продолжают бороться за спасение мемориала, который российская прокуратура неделю назад потребовала запретить. О логике российской власти, о связи продолжающейся рестолинизации с репрессивным характером современной российской власти вообще, о том, как дело мемориала воспринимается обществом, как оно может его изменить, мы беседуем с гостем недели, социологом, руководителем Левада-центром Юрием Гудковым.
Гость недели.
Юрий Дмитриевич, история с мемориалом, по-моему, даже после всего того, что мы уже видели, что мы знаем, это самое яркое превращение истории в инструмент вполне актуального политического давления. Насколько сами российские граждане готовы к совмещению понятия сталинизации и понятия борьбы с современными инакомыслящими?
Конечно, это событие лежит в ряду других общей политики репрессивной, но мне кажется, оно имеет некое экстраординарный характер. Оно выбивается из всех. Конечно, был суд над Юрием Дмитриевым там и другие вещи, но атака на мемориал – это все-таки не просто акт там, низости, подлости государств, но это и просто преступление в точном смысле, потому что это попытка уничтожить единственную, пожалуй, организацию, которая занимается, собственно, историей преступлений государства. Какая будет общественная реакция на это, точно не могу сказать. Мы вот на следующей неделе запустим опрос и замерим этого. Но я предполагаю, что это вызовет шок примерно у более образованной, более молодой части общества, более либеральной, хотя масштабы ее невелики. Максимум это 20%. Вот. А остальная часть населения, во-первых, она очень слабо информировано об деятельности мемориала. Хотя в 90-х годах мемориал вместе с комитетом солдатских матерей возглавлял список наиболее авторитетных общественных организаций. Сегодня из-за тотального контроля над средствами массовой информации о деятельности мемориала почти ничего не известно. Но в интернете присутствует, безусловно, правозащитная деятельность мемориала, там и еще, но это все-таки имеет очень такой ограниченный резонанс. Но среди вот этих 20 примерно процентов это вызывает, конечно, шок.
Как пересекается в сознании россиян исторические репрессии и репрессивность современного режима?
Во-первых, репрессии советского периода, сталинского периода, они постепенно вытесняются из массового сознания, чему способствует и характер преподавания в массовой школе, и тихая, но упорная ресталинизация и апология этого дела. Это сказывается при уменьшении масштаба репрессий. А во-вторых, ну, некоторые такой подлости, что это были «нет дыма без огня», что какое-то основание для этого было. И нынешние наследники КГБ, они стараются оправдать эти действия, говоря, что репрессии были направлены против, собственно, преступников, там, коррупционеров, бандитов и так далее. Тем не менее, все равно, поскольку примерно в каждой четвертой семье были репрессированы, то это сохранилось в виде такого массового иррационального ужаса перед тем временем. 68% считают, что Сталин виновник в гибели миллионов невинных людей. Но когда мы спрашиваем, можно ли, исходя из этого, назвать его государственным преступником, те же 65% говорят, нет, нельзя. Нет ни моральных, ни правовых оснований для оценки того периода. Понимаете, это возникает то, что называется психологическая ошибка, такой стресс. И массовое сознание не в состоянии справиться с этим, оно вытесняет это.
У меня такое есть очень странное субъективное непонимание происходящего, потому что, с одной стороны, деятели государственного искусства, эстетизируя советское прошлое, они выводят такой светлый образ коммуниста, благородного НКВДшника, который, ну, в общем, осуждает репрессии. Может быть, даже пострадал от репрессий. То есть, все-таки в этой эстетизации 1937 год – это универсальное зло. А с другой стороны, вот мы видим массированная ресталинизация. Есть в этом какая-то логика?
Конечно. И деятели искусства стараются приспособиться к нынешней власти, подмахивать ей, как Татынянов называл, создать образ такой лирической государственности, теплого такого сентиментального времени чистоты отношений, солидарности, чего вы хотите.
Вот как универсальность трагизма сочетается с готовностью оправдать?
Есть, но она наталкивается действительно на все-таки ужас и страх перед повторением. Вы сказали, есть ли связь между вот прошлыми репрессиями и нынешними?
Вы в сознании.
Я имею в виду в сознании. Да. В реальности, конечно, она есть, потому что это наследники тех же самых институтов, и это чрезвычайно важно. Именно эти институты, они, оказывается, были ослаблены в период реформ, но не уничтожены, поэтому они воспроизводятся. Сознание, я бы сказал, что очень слабое. Напротив, идет такая глорификация, героизация чекистов нынешних уже. Отчасти это связано с культом Сталина и с идеей великой великой державы, с идеей враждебного окружения России, а чекисты здесь такие на страже, и борцы с преступлениями, с врагами и прочее. Поэтому связь, если и есть, то она очень слабая, или точнее, она представлена в очень тонких слоях, буквально там несколько процентов населения это знает. В массовом сознании это отсутствует. Это важно, действительно. Ну и кроме того, на что вот мне приходилось все время указывать, деятельность таких организаций, как «Мемориал», чрезвычайно важных, очень важных для нашей страны, или историков, которые пишут об сталинском времени, она остается почти закапсулированной. Нет связи между работами историков, а выходят действительно серьезные работы по анализу, описанию, накоплен огромный материал, документирующий эти преступления. Но они не выходят на средства массовой информации и, соответственно, не становятся фактами массового сознания, общественной работы, проработки прошлого. Поэтому я бы сказал, что отношение и к сталинским репрессиям или репрессиям советского времени, и к нынешним, оно носит такой рациональный, почти библейский характер. Глад, мор, война, чума и так далее. Иррациональный характер. Бессубъектный. Вот очень важно, что нет субъекта, кто, собственно, проводит эти репрессии. Государство в этом смысле выступает как анонимная инстанция.
А вы уже упомянули Юрия Дмитриева, и сейчас мы говорим о мемориале. Юрия Дмитриева обвинили в какой-то довольно гнусной совершенно уголовной статье. «Мемориал» сейчас обвиняют в пособничестве терроризму. Вот это игра государства с уголовными статьями. Она кого-то может обмануть? Люди воспринимают, по вашим ощущениям, как бы реальные причины атаки? Или они действительно верят в растление, верят в терроризм и во все эти сюжеты?
Я бы так сказал. Примерно половина населения, которое имеет вообще представление о том, что такое мемориал и чем он занимается, конечно, не верит в это. И понимает, что это просто циничная демагогия. Безусловно, это. Но другая, как бы, половина, которая вообще не в курсе, она пассивно равнодушна и готова принять любые вот такого рода интерпретации, не желая внутренне вступить в конфликт с властью. Это не значит, что власть вызывает уважение, сочувствие или просто. Но вот этот оппортунизм такой, опыт приспособления к насилию, он заставляет нейтрализовать всякие моральные оценки вот таких действий власти.
Я пытаюсь понять логику власти. Вы сами сказали, что атака на мемориал затрагивает не самую большую часть населения. Это все-таки пока не сталинские процессы, да? Хотя власть как будто пытается выдать это за некий первый показательный процесс времен сталинизации. Вот это действительно какой-то показательный процесс, или это какая-то рефлексия власти, или есть все какой-то глубокий, серьезный политический расчет. Бояться-то ей в данном случае вообще нечего, бороться против мемориала, но это не самое эффективное расходование государственных сил.
Я думаю, что это такой начальский рефлекс страха. Потому что действительно растет социальное раздражение, диффузное. Легитимность власти снижается. Она подвергается сильной эрозии. Причем не из-за мемориала, а по совершенно другим причинам. Усталости от военного психоза, от падения доходов, от там деградации социальной сферы. Много причин таких. Именно поэтому это неуправляемый процесс роста социального раздражения. Власть не знает, как на это реагировать и какими средствами справиться вот с этими такими масштабными процессами. Нет виновника. Пример Белоруссии очень пугает. И не только Белоруссии, но и демонстрации 2011-2012 года. Поэтому она пытается сразу задавить самые источники, зародыши критической рефлексии и кристаллизации протеста, недовольства и прочее. Это рефлекс, я бы сказал, такой институциональный рефлекс силовой бюрократии. Тупой очень. Потому что это не увеличивает или даже не сохраняет уровень легитимности, а подрывает ее, усиливая раскол и подталкивая ту часть недовольной более способной к рационализации ситуации, к формированию программы для вот пассивного большинства. Поэтому я бы сказал, что такого рода процессы, как вот предстоящий процесс над мемориалом, он, конечно, будет иметь долгосрочные действия. И действительно, это станет одним из примеров или фактором, усиливающим недовольство властью. Это люди не будут входить в детали этого процесса. Но совершенно понятно жест и поза человека в мундире. Давить все. И это будет массовым сознанием совершенно понято, осознанно и принято. Принято не в смысле одобрения, а принято как факт.
Если мы будем исходить из популярного мифа о многообразии кремлевских башен, а есть вероятность того, что власть все-таки сделает шаг назад?
В принципе, я давно вижу логику вот этого вот усиления репрессивных тенденций. Это как бы общий такой тренд. Но в то же время власть пока не доходила до каких-то критических черт. Такой. До красной линии она не доходила всегда, стараясь не доводить до взрыва такого социального недовольства. Хотелось бы верить, что она отступит здесь, но как-то трудно.
Напоминаю, нашим гостем недели был социолог, руководитель Левада-центра Лев Гудков. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода». «Свободная Европа» вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго, до завтра.